И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него.
Сегодня Спаситель разрушает еще один устойчивый шаблон – то, что Бог далек и недоступен. Действительно, мы ведь не видим Бога так, как мы воспринимаем окружающий нас мир, людей, предметы или природу. Куда бы мы ни заглянули, в бездонный космос или микромир, Бог от этого виднее не становится. И нет ничего удивительного в том, что когда человек начинает молиться, ему может показаться, что он молится в пустоту, бесцветную, безвкусную, холодную и молчаливую. Пустое сотрясение воздуха, напрасная трата времени. Но Христос нас убеждает: нет, все это не напрасно. Если вы, будучи злы, и то своих детей-то любите и милуете, почему вы так хотите думать про Бога, что Он злой, глухой и неприступный? Любое ваше слово, обращенное к небу, уже услышано, еще до того, как вы завершили молитву и сказали «Аминь». Оно, это слово, уже записано в вечности. Оно уже у Бога на рабочем столе. Сообщение доставлено и прочитано. И теперь дальше что? А дальше уже действует сам Бог. Может ли Он проигнорировать нашу просьбу? Конечно же, может. Особенно, когда наши молитвы превращаются в бесконечный спам. Мы отправляем Богу послание просто потому, что так надо, это правильно, не молиться нельзя. Он-то видит, что за этими чужими, да оскомины вызубренными словами нет ни нашего сердца, ни нашего ума, ни реальных жизненных проблем. Молитва, когда превращается только лишь в ритуальное помахивание в сторону Господа Бога, когда ее слова ни за что в человеке не цепляются, становится духовным спамом, на который, естественно, никто отвечать и не будет. Все это в корзину. Главное, чтобы отправители этого спама не отправили в черный список, выбраться из которого будет очень непросто. Какой же должна быть наша молитва, чтобы она не превратилась в спам? Первое. Прежде всего, она должна быть осознанный. Как говорил известный духовник, бывший игумен Афонского монастыря Симонопетра, архимандрит Эмилиан Вафидис, подвиг без осознания – ничто. Поэтому прежде чем молиться, надо хотя бы на секунду задуматься. А зачем? Что именно я хочу от Господа Бога? Второе. Молитва не может быть за все хорошее против всего плохого. Она должна быть предметна. Идеально, когда молитва идет из глубины души, в которую проник луч божественного света и высветил проблемы, недостатки, грехи, от которых человек хочет освободиться. И, наконец, третье и самое главное. Молитва без веры бессмысленна. Причем вера здесь – это вовсе не уверенность в том, что где-то там что-то такое сверхмирное как-то да и существует. Это не вера и даже не преддверие веры, а лукавая уловка разума. Молитва требует именно подвига веры, готовности выйти из самодостаточности, открыться, обнажиться, не побояться собственной никчемности и уязвимости и в таком состоянии поверить. Тот, к кому я обращаюсь, не воспользуется моей слабостью, не предаст меня, не обманет. Напротив того, как нежно любящий отец покроет грехи и недостатки своей безграничной милостью и крепко возьмет в свою теплую руку протянутую к нему дрожащую ладонь.
С этим евангельским отрывком произошла интересная история. В древности он был отредактирован и приведен в соответствие с параллельным текстом Евангелия от Матфея. При этом он не был просто скопирован, а изменен. Но изменения коснулись не всего текста, а лишь его части. И здесь, и в Евангелии от Матфея сейчас звучит одно и то же противопоставление. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Так написано в Евангелии от Матфея. А в Евангелии от Луки мы слышим, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? В этих двух фразах видны лишь стилистические отличия, смысловой разницы в них нет. Критический текст Евангелия от Луки отражает другой, более древний текст этого отрывка. Он звучит так. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него яйцо, подаст ему скорпиона?» Может показаться, что речь здесь идет об одном и том же. Нормальный отец не даст своему сыну вместо чего-то хорошего нечто дурное. Отец исполнит просьбу о благе. С одной стороны, это так. Действительно, в этом смысле речь идет об одном и том же. А с другой, в неотредактированном тексте Евангелия от Луки содержится отсылка на другое изречение Христа Спасителя, которое звучало в предыдущей, 10 главе. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Исследователи проводят параллель между первым и вторым упоминанием скорпионов. На правоту такого подхода указывает окончание сегодняшнего евангельского отрывка, который в Евангелии от Луки не был отредактирован для приведения в соответствии с Евангелием от Матфея, и потому звучит абсолютно во всех изданиях Евангелия несколько иначе. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящему Него. Тогда как у Матфея отрывок заканчивается иначе. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. У апостола Матфея Бог, в отличие от злых людей, дает благо тем, кто их у Него просит. Здесь под благами можно понимать абсолютно что угодно, но сам контекст речи Христа побуждает толкователя в этом обетовании видеть лишь материальное. К примеру, святитель Григорий Богослов полагал, что здесь речь идет о необходимом для физической жизни человека. Бог всем человекам даровал в изобилии потребности жизни, кои ни власти не подлежат, ни законом не ограничиваются, ни пределами государства не преграждаются. У евангелиста Луки речь идет о чем-то большем. Не просто благо, не просто необходимое для благополучной жизни, а от Духа Святаго, благодаря которому человек будет иметь крепкую веру и, как следствие, станет способен наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. Так, как было обещано чуть раньше. Понятно, что речь здесь идет не об опасных животных, а о противоборствующих Богу человеку силах. Вернее, о той самой силе, которая в свое время лишила человека райского блаженства. Бог дает просящему Него способность бороться с этой силой. И не просто бороться, а побеждать ее.
Не секрет, что Библия стала источником многих крылатых выражений. Большинство из них мы употребляем, не задумываясь об источнике и первоначальном смысле. Многие из них давно не несут собственного религиозного содержания и воспринимаются нами как народная мудрость. Начало сегодняшнего чтения тоже звучит очень знакомо. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете». Эти слова, сказанные о настойчивости в молитве, о терпении на пути спасения, сегодня можно услышать как простой житейский совет, призыв к тому, чтобы идти к своему счастью. Однако, измениться может значение не только отдельных слов. Весь призыв Христа может быть воспринят в свете вполне мирских ценностей. Дело в том, что сама вера, как особое взаимоотношение с Богом, может быть разной – философской, фанатичной, живой, евангельской или потребительской. Причем разница часто не в идейном содержании, а в том, что вера по-разному проявляется в жизни. Человек, который любит Христа и соблюдает Его заповеди, старается жить по Евангелию. Тот же, кто заповедями не интересуется, но приходит к Богу только для того, чтобы нечто от Него получить, живет как потребитель. И если в жизни людям не нравится, когда окружающие их используют, стоит понять, что быть потребителем и обращаться к Богу только при необходимости – не лучший способ верить. Часто люди приходят в храм, только испытывая в чем-то нужду. Кому-то может показаться, что это плохо. На самом деле Бог ценит любого человека, по какой бы причине он ни пришел. Главная проблема не в том, по какой причине он пришел, а в том, сумел ли он вырасти над этой причиной, нашел ли в себе силы возвыситься над потреблением и увидеть в Боге любящего Отца, а не просто того, кто исполняет желания. Самая главная опасность такой подмены заключается как раз в том, что Бог, как Отец, заботится о нас, как о детях. Как любой земной отец, он понимает, что дети, часто по незнанию и неспособности продумать все следствия, могут в своих просьбах стремиться к вещам опасным и вредным. Любому очевидно, что любящий родитель не тот, кто отвечает согласием на любой каприз, но тот, кто стремится к пользе ребенка. Человеку, который относится к Богу как капризный ребенок, часто кажется, что он жестокий и несправедливый, и только тот, кто доверяет, понимает, что и отказ может быть продиктован любовью. Наша неспособность отличить мираж от реальности и мнимую пользу от пользы реальной прекрасно показана Христом в сегодняшних примерах. Камень похож на хлеб, как и змея может быть похожа на рыбу, и даже свернувшийся скорпион на яйцо. Но это ложный путь, и тот, кто знает истинную природу вещей, никогда не даст камень под видом хлеба. Если мы умоляем Бога дать нам нечто, что кажется нам очень полезным, Он не даст нам этого, сколько бы мы ни просили, если это на самом деле будет для нас губительно. Правильное понимание слов Христа – повод к тому, чтобы посмотреть на свою жизнь и свою молитву, к чему мы стремимся и о чем мы молимся. Если мы будем просить богатства или славы, власти или выгоды, мы не получим этого и только потерпим крах. Если же мы, приходя к Богу, будем доверять Ему и просить у Него то, что в действительности полезно для нашей жизни, мы получим Духа Святого, который преобразит нашу жизнь и сделает ее по-настоящему счастливой.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Спаситель учит своих учеников молиться. Причем, на первый взгляд, главным в том, что он говорит, оказывается настойчивость. Будто бы если молитвы не услышаны с первого раза, необходимо повторять их снова и снова. Кажется, ничего необычного. Однако, если бы мы внимательно читали Писание, мы были бы должны помнить, что за несколько стихов до этого, в молитве «Отче наш», Христос учил нас говорить Богу «Да будет воля Твоя». И более того, Сам в Своей жизни исполнение воли Отца Спаситель ставил на первое место. Так к чему же Он нас призывает? Стремиться к воле Божией или к тому, чтобы настаивать на своем? Задумаемся, есть ли в жизни самого Христа ситуация, которая могла бы рассматриваться как проявление настойчивости? Из Евангелий мы знаем, что Он молился, но был ли Он настойчивым? Что здесь можно вспомнить? Конечно, в первую очередь, моление до кровавого пота в Гефсиманском саду. Но результатом чего был кровавый пот? Результатом сильнейшего внутреннего напряжения. Христос по человечеству не желал смерти, и все же мы слышим, как Он говорит: «Впрочем, не моя воля, а твоя да будет». Да, Он сказал: «Если возможно, пусть пройдет мимо меня чаша сия», но тут же оказался послушен воле Отца. Так о чем же тогда просить? Для чего вообще проявлять свою волю? Может быть, плыть по течению, которое создается вокруг нас волей Божией? Просто принимать все, что есть, полагая, что самому чего-то хотеть грех. Однако многих вещей человеку не сделать без проявления своей воли. Не поступить в университет, не выбрать профессию, не устроиться на работу, не создать семью, не сделать множество других, самых элементарных вещей. Тогда как же соотнести эти две воли? Чтобы это понять, надо вспомнить, что Бог сотворил нас свободными, сознательными и творческими существами. Сотворил для того, чтобы мы владычествовали на земле, чтобы хранили и возделывали ее. И когда Адам нарекал имена животным, то есть проявлял творческие способности, Бог принимал его решение. Потому что в самостоятельном творчестве человека была и его отеческая воля. Ведь Адам действовал в рамках тех духовных законов, которые были заложены в него Творцом. Однако после грехопадения наши знания о мире изменились. Мы отказались учитывать не только Бога, но и себя самих, в том смысле, что наши желания иногда противоречат нашей собственной безопасности. Помню, как когда-то в школе я узнал от знакомого, что его отец не только сам ведет себя безнравственно, но совершенно спокойно, по первой просьбе, берет с собой сына, позволяя ему участвовать в преступлениях. Помню, он тогда сказал мне, что его отец очень его любит, потому что ни в чем ему не отказывает. Интересно, а если бы тебе взбрело в голову причинить себе явный физический вред, и он согласился бы тебе это обеспечить, ты тоже подумал бы, что это от большой любви? — спросил я. Наши отношения с Богом действительно очень похожи на отношения родителя и ребенка. Он дает нам способность и ждет от нас творческой реализации и духовного роста. Однако наша воля несовершенна. И вместе, а часто и вместо того, чтобы желать добра, мы желаем зла. И в этом последнем Бог нас ограничивает, именно потому, что действительно любит. Призывая нас обращаться к Богу с просьбами, Христос не имеет в виду, чтобы мы вели себя как капризные дети, но побуждает нас проявлять свою волю на пути спасения. Оно дается нам Богом, но для того, чтобы оно было нашим, на пути к Нему мы должны принимать самостоятельные и ответственные решения.
Сегодня мы услышали слова Евангелия, посвященные молитве. Господь сравнивает Бога с отцом, который заботится о своих детях. Если ребенок просит у него рыбу, хлеб или яйца, родитель не даст ему змею, скорпиона или камень, то есть все то, что окажется бесполезным или может даже навредить. Что же Христос хочет нам сказать этим образом? Не только то, что отец любит своих детей и всегда реагирует на их просьбы. Суть в том, что настоящий отец всегда думает о пользе детей. Он не совершает необдуманных поступков. Он очень предусмотрителен и не будет спешить исполнить любую прихоть своего чада. Ведь родитель прекрасно понимает, что это может навредить ребенку. Этот образ замечательно описывает некоторые важные механизмы духовной жизни. Мы часто обращаемся к Богу во время молитвы с просьбами. И, как нам кажется, очень часто эти просьбы остаются без ответа. Для некоторых это становится весьма серьезным поводом для того, чтобы сомневаться в Творце. А кто-то, не получив поддержку свыше в своей сложной ситуации, просто теряет веру. Но давайте представим, что это молчание не случайно. И причина не в том, что Бог ушел из нашей жизни. Его молчание и есть самый настоящий и красноречивый ответ. Все дело в нас. Может быть, мы, думая, что попросили хлеба, яиц или рыбы, на самом деле требуем у отца камень, скорпиона или змею. Иными словами, думая, что просим у него чего-то полезного для себя и близких, требуем того, что нанесет нашей душе и даже нашему телу непоправимый вред. Ведь вся картина скрыта от нас, а Бог смотрит на жизнь каждого человека с перспективы вечности. Ему открыто и прошлое, и настоящее, и будущее. Как же тогда, и самое главное, о чем нам просить Бога? Сердцу, как говорится, не прикажешь. Мы вольны просить о том, что считаем нужным и полезным как для себя, так и для наших близких. Но всегда самой совершенной молитвой будет та, которая оставляет простор не для наших представлений и фантазий, а для воли Божьей. Замечательно об этом сказал в свое время преподобный Исаак Сирин. Всякую нашу просьбу к Творцу он советует сводить к одному простому предложению. «Только тебе, Господи, известно, что для меня полезно, а потому сотвори со мной исключительно по своей благой воле».
Первыми словами сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, являются слова, которыми Господь наш Иисус Христос оканчивает притчу о настойчивом друге. Смысл этих слов Христа сводится к пониманию молитвы. Епископ Михаил Лузин замечает, указывается способ благоуспешной молитвы – просить, искать, стучать, то есть быть постоянным, терпеливым и усердным в молитве. Тогда она будет благоуспешной. Разумеется, что исполнение наших прошений обещается под условием, если мы будем просить или искать с полной и чистой верой в подателя всех благ – Бога. Со смирением, искренностью и постоянством просить того, что сообразно с волей о нас Божией, в полной уверенности, что Он дарует нам то, что для нас лучше, что служит к нашему благу. Нет, мы не должны молиться упрямо, стуча в дверь Бога, пока Он не даст нам желаемого. Молитва должна быть искренней, настойчивой, но мы не должны вырывать нужные нам дары из рук Божьих. Ведь мы обращаемся к тому, кто лучше нас самих знает наши нужды и кто, обладая великодушным сердцем, обильно одаривает нас всем необходимым. Если нам не было дано то, о чем мы молим Бога, то это не потому, что ему жалко своего дара, а потому, что он намерен дать нам что-то лучшее. Нет и не было молитвы, оставшейся без ответа. Ответ, который мы получим, может быть не тем, которого мы ожидали или желали. Но даже если Бог и отвечает отказом на молитву, то его отказ продиктован любовью и мудростью. Блаженный Феофилакт указывает: «Слушай, как и сам Господь научает нас просить того, чего должно просить». Он говорит: «Сын просит хлеба и рыбы и яйца, поэтому как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь». Маленькие круглые камни известняка на берегу моря были очень похожи по величине и цвету на маленькие хлебы. Если сын попросит хлеба, разве даст ему отец в насмешку камень, очень похожий на хлеб, но который невозможно есть? Если сын попросит рыбу, разве даст отец ему змею? Под змеей, скорее всего, Господь подразумевал угря. По иудейскому закону о пище угорь считался нечистой рыбой. В книге Левит есть постановление: «Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Это правило делало угря несъедобным. Если сын попросит рыбу, разве отец действительно даст ему рыбу, которую нельзя есть? Если сын попросит яйцо, разве даст ему отец скорпиона? Скорпион – маленькое, опасное животное. Бледноватого скорпиона в траве на солнце в свернутом состоянии можно спутать с яйцом. Если сын попросит яйцо, разве отец даст ему жалящего скорпиона? Ефимий Зигобен пишет: «Господь опять пользуется фактом из жизни человеческой и примером возводит слушателя к вере в то, что сказал. Просящему должно быть сыном и просить о том, что отцу прилично дать, а сыну полезно получить». Александр Павлович Лопухин поясняет: «В противоположность людям указывается Отец Небесный, который не как люди добр и благ по самой природе своей. Когда люди обращаются к нему с просьбами, то он, очевидно, более чем люди, дает благое просящему него». Господь всегда слышит наши молитвы подобно тому, как родители слышат просьбы своих детей. И как ни один родитель не даст своему ребенку того, что может ему навредить, так и Бог никогда не даст нам того, что не принесет пользы. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Господь даже прежде нашего обращения к Нему и прошения знает, что нам нужно. Но молитва является свидетельством нашей веры в Него и любви к Нему. Именно поэтому следует уповать на Господа и всегда молиться. Потому как молитва является живым общением с Богом и действительной возможностью получить желаемое благо. Помогай нам в этом, Господь.
Господь убеждает к молитве обетованием услышания, поясняя его сердоболием естественного отца, благосклонного к прошениям детей своих. Но тут же намекает на причину и того, почему иногда бывают не услышаны или не исполняются молитвы и прошения. Отец не даст детям камня вместо хлеба и змеи вместо рыбы. Если же естественный отец не делает так, тем более не станет так делать Отец Небесный. А прошение наше нередко походит на прошение змеи и камня. Нам кажется, что это хлеб и рыба, чего просим. Отец Небесный видит, что просимое будет для нас камень или змея, и не дает просимого. Отец и мать изливают пред Богом теплые молитвы о сыне, да устроят ему лучшее, но вместе с тем выражает и то, что считает лучшим для своего сына, именно чтобы был он жив, здоров и счастлив. Господь слышит молитву их и устрояет для сына их лучшее, только не по понятию просящих, а так, как оно есть на самом деле для сына их, посылает болезнь, от которой умирает сын. Для тех, у которых все кончается настоящей жизнью, это не услышание, а делание наперекор или предоставление лица, о котором молится, его участи. Для верующих же, что настоящая жизнь есть только приготовление к другой жизни, не может быть сомнения, что сын, о котором молились, заболел и умер именно потому, что услышана молитва и что для него лучше было отойти от сели, чем оставаться тут. Скажешь, так на что же и молиться? Нет, не молиться нельзя, но в молитвах об определенных предметах всегда надо содержать в мысли условия. Если, Господи, сам ты находишь это спасительным. Святой Исаак Сирианин и всякую молитву советует сокращать так. «Тебе, Господи, ведомо, что для меня полезно. Сотвори же со мною по воле Твоей».
Потом слушай, как сам Господь научает нас просить того, чего должно просить. Он говорит, «Сын просит хлеба и рыбы, и яйца». Поэтому, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь. Под просящим хлеба, разумей, пожалуй, всякого, кто просит, чтобы открыты ему были вера в Троицу и правильность догматов веры. Ибо они, как утверждающее сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот, кто, находясь в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтобы ему даны были порождения добродетельных душ, каковые души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и пролетевшие землю, по справедливости могут быть уподоблены птицам.
И он есть голова тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него, кровью креста его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
Мы только что услышали очень важную мысль апостола Павла. Процитирую ее. «Ныне Бог примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Здесь же апостол говорит и об условиях примирения. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовестия, которое вы слышали». Вполне очевидно, что он написал это применительно к той ситуации, в которой оказались христиане Колосс. Слова апостола – это некое противоядие против ложного учения, получившего распространение в этом городе. Но вместе с этим апостол выразил универсальное учение церкви. Любой человек в силу греха прародителей расположен к злым делам. Своими силами мы ничего не можем с этим поделать. Отсюда вытекает и наше осознание собственного несовершенства и бесконечные попытки стать лучше, достичь идеала. Впрочем, все мы знаем, что сделать это не получается. Как бы мы ни старались, мы вновь и вновь совершаем одни и те же грехи. Именно поэтому нам нужен Христос. В нем мы получили прощение своих грехов, стали новыми людьми. Для того, чтобы стать причастным Христу, необходимо, по слову апостола Павла, твердая и непоколебимая вера, а также пребывание в неповрежденном христианском учении. Если соблюдены эти условия, то мы Христом соделаны святыми и непорочными и неповинными. А значит, и все то, что с нами случается, это не наказание за тот или иной грех, это нечто иное. Правда, понять и осознать это бывает довольно непросто. Ведь тяготение к поиску причинно-следственных связей живет в каждом человеке. Тогда, когда случается что-то неприятное, мы все пытаемся найти причину в собственном недостойном поведении. Недавно один мой друг, молодой еще человек, ученый-физик и добрый христианин, узнал о том, что у него четвертая стадия рака. Конечно, он прошел все положенные стадии принятия этой информации. Было и возмущение, и ропот на Бога, было непонимание. А буквально на днях случилось нечто совершенно, на мой взгляд, потрясающее. Этот мой друг сумел уйти от вопроса «за что?» именно в том ключе, о котором написал апостол Павел. Вот слова моего друга. «Меня не отпускает ощущение, что сейчас я оказался на своем месте, месте онкопациента, что все к этому шло. Это самое логичное, мой путь в жизни, и у меня даже почти не возникает сопротивления. Наоборот, кажется, что, наконец, моя жизнь, моя дорога, мой смысл, мой мир в душе и мир с Богом. Ощущение человека, нашедшего свое призвание. Как будто чего-то не хватало и было непонятно в жизни, а тут вдруг все стало по местам. И вдруг интегрировалось на уровне чувств. Как совместить то, что Бог желает нам добра и отвечает на молитвы, дает то, о чем мы просим, и при этом иногда наоборот, мы оказываемся подвержены страшному злу, страдаем, и Бог этого не меняет, и кажется, что Он молчит. На уровне логики, конечно, это противоречие, но есть какой-то другой уровень, на котором это вполне себе не вызывает вопросов и возражений. Это очень проникновенные мысли, потому что за ними стоит действительно глубокая вера. Вопрос «за что мне это?» вполне естественный для человека, это поиск смысла. Но дело в том, что настоящий смысл может дать нам только Бог, как ответ на искреннюю веру человека. И далеко не всегда есть возможность облечь полученный ответ в слова, не всегда есть возможность выразить его так, чтобы он стал понятен другим, но его можно почувствовать. Дай нам Бог всем иметь такую веру и понимать, что призвание Божие может проявляться очень по-разному. Иногда призвание и благословение Божие может быть выражено таким вот образом, через болезнь. Бог желает нам высшего блага, единения с Ним. Иногда путь к этому благу идет через то, что очень трудно, даже почти невозможно понять и принять.
У входа в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке стоит статуя, которая является иллюстрацией для одной известной библейской цитаты. Высказывание пророка Исаии «перекуют мечи свои на орала», то есть на плуги. Смысл этой фразы имеет прямое отношение ко Христу Спасителю. Согласно пророчеству Исаии, пришествие в мир Сына Божьего должно человечество полностью изменить. Люди перестанут воевать, границы будут отменены, оружие окажется ненужным. Слова Исаии как будто нашли подтверждение в ангельском гимне, который услышали пастухи в ночь Рождества Христова. «Слава в вышних Богу и на земле, мир в человеках благоволение». Эти слова предвозвещали наступление принципиально новой эпохи в истории нашей цивилизации, эпохи мира между Богом и людьми и внутри человечества в целом. Дальнейшая история, правда, показала, что почему-то и пророчество Исаии, и слова ангелов не торопятся сбываться. Войны на земле не прекратились, более того, христиане разделились и стали враждовать друг с другом. Где же обещанный мир? Где благоволение? Обратим наше внимание на сегодняшнее чтение отрывок апостола Павла к христианам города Колоссы. Колоссы, или иначе Хоны, располагались в самом центре Малой Азии и представляли собой важный пункт на пересечении торговых путей. На улицах города Колоссы можно было встретить людей самых разных национальностей. Местная христианская община состояла из евреев, греков и прочих народностей. В какой-то момент между колосскими христианами начались ссоры, возникшие на национальной почве. Услышав об этой проблеме, апостол Павел и написал колоссинам послание. В нем он рассуждает о мире и розни, согласии и конфликтах. С точки зрения апостола Павла, пророчество Исаии и ангелов исполнилось, но пока, к сожалению, только отчасти и только со стороны Бога. Он сделал все, чтобы мир среди людей установился. Господь послал к людям своего Сына. Тот дал человечеству великое учение, а затем принес себя в жертву, открыв нам путь в Царство Божие. Однако жертва Христа при всем своем величии не упраздняет человеческой свободы. Люди призваны к любви и миру, но не принуждаются к ним. Войны и беззакония продолжаются потому, что мы сами к ним, к сожалению, стремимся». Неужели библейские идеалы мироустройства недостижимы? Ну, конечно же, они достижимы, ведь Господь устроил на земле церковь. Каждый, кто становится ее частью, по мысли апостола Павла, способен достичь мира с Богом окружающими и, что немаловажно, с самим собой.
В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел, рассуждая о подвиге Спасителя, указывает на одно из важных свойств церкви. Что это за свойство? Церковь проявляет себя там, где мы ради Христа вступаем в полноценное общение с теми, кто нас окружает. Иными словами, церковь проявляет себя там, где мы готовы принять другого человека в доверие, несмотря на его возможные слабости и прегрешения. И причина этого очевидна. Именно для этого пришел Спаситель. Для того, чтобы собрать разрозненные элементы нашего мира воедино. Примирить людей друг с другом и с Богом. «Да будут, Отче, они едины, как мы с тобой едины», говорит он в Евангелии. Поэтому мы и называем церковь телом Христовым, организмом, где все члены сообщаются друг с другом. Преподобный Максим Исповедник учил, что еще Адам был призван к этому. Своим жертвенным служением он должен был объединить мужское и женское начало, рай и остальной мир, землю и космос, мир умозрительный и материальный, наконец, мир тварный и нетварный. Однако вместо этого он согрешил, обиделся на Бога и обособился, замкнулся в себе. Между ним и Евой пробежала искра раздора. Это и положило начало мировой раздробленности. С тех пор каждый закрывается от другого, думая о своей обиде. И поодиночке мы начали умирать. Это очень похоже на то, как устроена кровеносная система в теле человека. Кровь распределяется по организму благодаря системе сосудов. Это своеобразные каналы разной величины. Когда каналы сообщаются друг с другом, кровь доходит до органов и тканей. Когда сосуд по той или иной причине закрывается, он засыхает и в итоге умирает. При этом умирает не только он, ведь кровь перестает попадать в рядом расположенные сосуды. Они тоже начинают страдать. В результате начинает страдать весь организм, появляются болезни. Так и мы, когда закрываемся от других, обособляемся, мы постепенно, незаметно начинаем засыхать и умирать, а вокруг нас страдают наши ближние. Ведь мы не получаем кровь от сердца и не передаем ее другим. Поэтому наше общение – это не просто обмен информацией или эмоциями. Это важные условия нашего собственного выживания и выживания всего организма. Это обязанность христианина. Прекрасно об этом говорит история из Луга Духовного Иоанна Мосха. В ней рассказывается о старце-священнике, который принял сан от еретиков. Сам он не сильно разбирался в догматике и не понимал, что совершает серьезные ошибки при богослужении. Но при этом он был человек очень светлый и при совершении божественной литургии видел ангелов, которые стояли около престола. Однажды один диакон сказал ему, что он использует неправославные выражения. Старец смутился и переспросил об этом ангелов. Те подтвердили слова диакона. Старец изумился тому, что ангелы его не поправили раньше. На это он получил ответ. Бог так устроил, чтобы люди наставлялись через общение с людьми. Поэтому и преподобный Антоний Великий говорит, общение с людьми – лучшее училище сердцу. А преподобный Семен Новый Богослов учит о том, что в Царстве Божьем, которое начинается уже здесь, на земле, в церкви, между людьми будет такая искренность, что они будут взаимопроникать друг друга. Поэтому перед каждым христианином стоит важная задача. Мы должны научиться иметь братское сердце ко всем ближним, потому что Бог имеет сердце отеческое ко всем нам.